Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Завершается Святая Четыридесятница, и сегодня своими размышлениями об этом поделится с нами иерей Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии. Затем нашу программу продолжит слово о русской философии писатель и церковный историк Николай Кузьмич Симаков продолжает сегодня разговор о творчестве Дмитрия Сергеевича Мережковского. Во второй половине часа приглашаем вас послушать беседу священника Алексея Кнутова, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о женской скромности и внешнем виде. Недавно у нас в редакции со своими новыми книгами побывал священник, член Союза писателей России, настоятель храма во имя Живоначальной Троицы поселка Каменники, что в Рыбинской епархии, иерей Сергий Карамышев. О книгах отца Сергия мы поговорим позже, уже, наверное, после Светлой Седмицы. А сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию его наставление на Великий пост. Вот мы с вами встречаемся на неделе крестопоклонной, середина поста, и каждый пост для нас какое-то особое все-таки состояние, особое испытание.
Да, пост – это, собственно, десятина от всего года, которую мы посвящаем Господу Богу. Пост – это время покаяния, время исправления мыслей в свете заповедей Божиих. И когда пост переваливает за середину, вот по себе могу сказать, иногда появляется чувство усталости, утомленности. И как из этого состояния неподобающего выйти? Нужно помнить о конечной цели поста. Конечная цель – это исправление жизни своей. Как уж точно не приведу цитату, святитель Иоанн Златоуст и говорил о посте. Не говори, что ты постился столько-то дней или столько-то, а скажи, что имел врага и примирился с ним, имел пагубную привычку злословить ближних и избавился от этой привычки. Так что нужно эту конечную цель видеть. Если мы ее видим, то всякое другое, добровольное лишение себя каких-то благ, как пищи, развлечений, прочего, будет уже не в тягость, а в радость. Потому что мы, когда уже подходим к концу поста, мы должны свою совесть вопрошать, насколько правильно я провел пост, насколько я преуспел в достижении цели, насколько я исправился от худых мыслей, от привязанностей каких-то недолжных. И когда мы, если искренне будем себя вопрошать, мы увидим, что достигли очень малого. И когда поэтому наступает пост Страстной Седмицы, это прекрасный повод успеть доделать то, что мы не доделали Великим постом. И тогда мы будем ловить себя уже на мысли, а как жаль, что времени-то мало остается, еще так много нужно успеть сделать.
Хоть работниками 12 часа.
Да, чтобы быть принятыми и чтобы войти в радость пасхальную Господа нашего Иисуса Христа. И еще что касается поста, особенно в то время, когда Россия находится на гребне противостояния с безбожным миром, слава Богу, наши власти имеют в себе мужество встать на этот путь противостояния отступническому миру западному, нужно пост проводить с особенной тщательностью, потому что от этого поста зависит не только наше частное духовное благополучие, наше духовное здравие часто или наших ближних, но общее благо русского народа, российского государства. И, конечно, не время Великим постом всякими увеселениями заниматься. Хочу напомнить о теракте, бывшем рядом с Москвой в Крокус-Сити-Холле. Конечно, это было Божье попущение. Бог попускает какие-то бедствия или несчастья не потому, что нас ненавидит, а потому, что нас любит. И когда Он указывает, что во время поста и во время общего подвига не время для увеселений, Он хочет сказать, чтобы таких увеселений было все-таки меньше. И очень отрадно было, что в первые же дни после теракта некоторые главы регионов отменили всякие развлекательные мероприятия. Все-таки пост, и особенно когда мы находимся на этом общенародном подвиге, не время для такого рода развлечений. Вот я сам могу о себе сказать, что мне общаюсь с людьми, которые находятся на фронте или которые имеют связь с теми, кто находится на фронте. Мне постоянно приходят сообщения помолиться о здравии таких-то, на которых сейчас атака производится, или о здравии человека, потерявшего зрение, бойца молодого, или у того, кого ногу оторвало. И когда я такие сообщения читаю, у меня просто нет ни малейшего желания идти и развлекаться, плясать или еще чем-то подобным заниматься. Нужно быть ближе к тем, кто находится на острие борьбы, и помогать и молитвой, и чем угодно, во всяком случае, ощущать внутреннюю близость к этим людям. Когда мы этим озаботимся, наш даже и личный подвиг, самоочищение будет происходить более действенно, потому что Господь заповедал, как мы в молитве «Отче наш» произносим, «Отче наш», то есть имеем в виду множественное число. Мы не на себя только молимся, за всех ближних, и особенно за тех, кто находится в состоянии подвига и борений. Почему и особенные молитвы звучат за тех, кто злостраждет или же в путешествии находится, тем более, кто на поле брани пребывает. И когда такая общая молитва будет звучать из глубины души, и нам самим, и всем, кто возле нас, за кого молимся, будет только лучше.
Это правда. Я все время напоминаю, что вот в царские времена театры закрывались на время поста. Всегда не было таких увеселений. А мы как-то вот совсем этот страх Божий потеряли. Говорят, что ну это светские люди, это там светское. Что значит светское? Мы все равно народ Божий, да? И каждый человек, даже если он ну только крещеный в храм не заходил ни разу, он все равно чадо Божие. А Господь-то в наши сердца зрит. К чему мы стремимся? Вот стремились пойти на какие-то... Там еще группа-то, не в осуждении будь сказано, пишут, какая там. Подальше бы держаться,
да,
не то, что постом.
Какой-то налет, да, бесовщинки имеется.
И с детьми люди шли. Ну, вот, как говорится, не понимаем по-доброму. Видимо, Господь вразумляет иными методами.
Да, вразумляет. И слава Богу, что выводы были сделаны правильно. Таких людей нужно изолировать от общества, потому что они крайне опасны. И они распространяют. Распространяют они люди, но, к сожалению, под большим воздействием нечистой силы находящейся. Потому что эти люди, находясь рядом с нами, они являются проводниками тлетворных демонических энергий. И нужно таких все-таки изолировать, как всегда государственная власть поступала в христианских странах. Да, еще что важно во время поста. Иногда приходится наблюдать, как люди очень щепетильно относятся к тому, чтобы съесть что-то не то, но при этом могут часами зависать в интернете, в социальных сетях. Это не совсем правильно, я бы сказал. Потому что съели мы, если что-то не то, оно переварилось и улетучилось. А вот эта постоянная привычка свой разум занимать, отнимать время у себя и у своих близких на всякую праздность, очень плохое подспорье для поста. Мы ведь в молитву Ефрема Сирина постом произносим дух праздности, уныния, любоначалия, празднословения, дашми. А вот то, что мы часами зависаем в интернете, это как раз праздность и празднословие, как правило. Мало кто по делу там столько времени проводит. И вот хочу призвать к тому, чтобы эту праздность, это празднословие извергать постепенно в своей жизни, освобождать душу свою от такого рода привязанности, потому что она вяжет по рукам и по ногам, не дает спокойно вздохнуть. Люди, которые привыкли читать эти краткие сообщения или же краткие видеозаписи, постепенно, меня извиняюсь за выражение, просто тупеют. Они не способны долго молиться на богослужение. Они непроизвольно тянутся в карман, чтобы достать свой несчастный смартфон и погрузиться в эту бездну суесловия. И поэтому призываю оставить хотя бы постом время, ограничить пребывание в интернете, только по самым необходимым вещам туда забираться. Потому что время – драгоценный дар Божий, и мы, когда его тратим понапрасну, конечно, ответим за это. И кроме того, это пагубная привычка в праздности находиться, только расслабляет душу. Душа должна быть бодрой, для этого должна заниматься чем-то, что приносит постоянную пользу, а что только расслабляет, от этого нужно убегать, устремляться от этого, как от какой-то смертоносной болезни.
Совершенно с вами согласна, батюшка. От них же первое есть ас, поскольку, правда, вот в связи с этими какими-то событиями последними, вот невольно рука тянется, думаешь, а что там? И вместо того, чтобы посмотреть только то, что ты хотел, увязнешь там. И потом глянешь.
Технология рассчитана на то, чтобы через какие-то мелкие страстишки человека, через его любопытство затягивать в эти сети и держать как можно больше в этих сетях информационных. И таким образом лишать человека духовной свободы.
Особенно детям. Вот дети смотрят на нас, они не видят, что мы книжку держим, они видят, что телефон. И они это же. И вот даже ученые сейчас бьют тревогу. Действительно уже подтверждено, что это... Ну, не скажу слабоумие, но это очень сказывается на интеллектуальном развитии.
Да, человек разучается сосредоточить мысль надолго. 2-3 минуты он уже утомляется. Это ненормально для человека. Человек может часами сосредоточенно работать. По крайней мере, можно взять для примера ученых или еще людей, увлеченных своим делом, художников, композиторов, которые могут часами заниматься интенсивным интеллектуальным трудом, но при этом, если устают, то достаточно небольшого времени, чтобы восстановить силы, собраться и опять продолжить свой труд.
Ну, это усталость другого рода. Мы знаем по себе, если что-то доброе ты создавал, у тебя и усталость
хорошая. И это удовлетворение внутреннее приносит, что ты действительно не зря трудился, чего-то ты достиг.
Это был священник Сергей Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы Рыбинской епархии поселка Каменники.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Слово о русской философии. Сегодня его автор и ведущий, писатель, церковный историк и публицист Николай Кузьмич Симаков продолжает разговор о творчестве Дмитрия Сергеевича Мережковского.
Сегодня мы будем говорить о таком направлении, как религиозный модернизм. Эпоха Серебряного века ознаменовалась вот появлением такого нового направления в русской философии – религиозный модернизм. И одним из самых ярких представителей этого направления станет Дмитрий Сергеевич Мережковский. Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в семье крупного чиновника, действительного статского советника, который служил при дворе императора Александра II. Семья Мережковских была очень большой. Было 6 сыновей и 3 дочери. И это была дворянская семья, конечно. В детстве он получил хорошее образование. Затем учился в 3-й гимназии в Петербурге. А по окончанию гимназии он поступает на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского императорского университета. Уже в 13 лет Дмитрий Сергеевич начинает писать стихи. Он чувствует себя поэтом. Причем он настолько увлечен поэзией, что отец однажды в 1880 году привозит его к Достоевскому. Привозит его на Кузнечный переулок к Достоевскому, где он читает стихи самому Достоевскому. Ну, конечно, заикается, теряется, краснеет. Великому писателю читает стихи юноша. Достоевский был раздосадован, сказал: плохо, слабо, очень слабо, никуда не годится. Страдать надо, чтобы хорошо писать, страдать. Отец говорит: ой, тогда лучше пускай не пишет, только бы не страдал. Вот такая история. И через какое-то время Дмитрий Сергеевич, он, конечно, писал стихи, но вместе с тем он переходит и на публицистику. Он становится очень известным публицистом, и в 1893 году он выступает с таким манифестом нового направления, которое будет получить название «Символизм». Это было выступление, которое называлось «О кризисе в русской литературе и о новых направлениях в русской литературе». Такой манифест символизма, нового направления в русской культуре и в русской литературе, и в поэзии. Начало вот 20 века, вот эпоха Серебряного века, так называемого. Русский символизм, он будет отличаться от европейского символизма. И вот одним из таких лидеров этого направлении станет Дмитрий Сергеевич Мережковский. Он переживет такую тяжелую болезнь. Вот, и в результате этой болезни и после окончания университета он действительно обращается к религиозным проблемам. Вообще сам по себе символизм уже означает обращение к религиозным проблемам, даже к мистическим откровениям. В 1902 году Дмитрий Сергеевич Мережковский выпустил книгу, которая называется «Толстой и Достоевский. Жизнь, творчество, религия». Это была одна из самых лучших, наверное, книг, написанных им. Это был философский трактат. Это было такое тоже манифест нового религиозного модернизма в русской философии. В этой книге он рассматривает творчество Толстого и Достоевского как творчество религиозное, прежде всего. Они оба являются учителями. Только Толстой – это ясновидец плоти. Это правда плоти, это правда языческая, языческая правда. А вот Достоевский, это, конечно, это иновидец духа. Это религиозная, это христианская правда. И вот эти обе два направления в русской литературе Мережковский воспринимает именно как проблему христианства, как правды неба, и язычества, как правды земли, которые надо соединить. Книга заканчивается таким прямо апокалиптическим концом, наступил конец после Толстого и Достоевского, дальше идти некуда. Это конец и русской литературы, и культуры нового времени. Мы переходим в новое, в апокалиптическое время, в апокалиптическую эпоху, в эпоху новых откровений, в котором можно будет соединить и язычество, и христианство, и правду о земле, и правду о небе. Книга произвела очень сильное впечатление. Она стала действительно таким манифестом нового религиозно-философского направления, которое впоследствии получит свое название как «Новое религиозное сознание и общественность». Дмитрий Сергеевич Мережковский был человеком очень плодовитым, очень много писал и был таким ярким общественным деятелем. Наверное, он самый яркий вообще представитель вот именно Серебряного века, как представитель им модернизма и символизма. В 1901 году он вместе со своей супругой, известной поэтессой Зинаидой Николаевной Гиппиус, с такими как мыслителями как и друзьями, как, например, философов, Василий Васильевич Розанов, отправляется к Победоносцеву, тогда всесильному оберпрокурору Святейшего Синода. Обращается к нему с просьбой начать религиозно-философские собрания в Петербурге. Вот чтобы был такой диалог между интеллигенцией, которая оторвалась от церкви, которая стала на путь атеизма, материализма, чтобы действительно вернуть ее к церкви. Эти богоискательства интеллигенции, они говорили, необходимо вот направить в нужное русло, так, чтобы были представители и церкви, и, конечно, представители интеллигенции. И Победоносцев разрешил начать вот эти религиозно-философские беседы, собрания, лучше сказать. Они начались вот в 1901 году и продолжались вплоть до 1903 года. Проходили они, как правило, в здании Русского географического общества. Всего было 22 заседания. На них ставились важнейшие вопросы. Вопросы о том, как взаимоотношения общества, интеллигенции и церкви. В отношении христианства и язычества. В отношении христианства и гуманизма. Такие важнейшие вопросы. О бессмертии души, о свободе, о спасении. Все эти вопросы ставились. Очень ярко обсуждались. Со стороны церкви был назначен ректор Санкт-Петербургской духовной академии и епископ Сергий Старгородский, будущий, кстати, патриарх. В 1943 году он станет патриархом московским и всея Руси. Вот он представлял церковь. Митрополит Антоний Ватковский, тогдашний митрополит Санкт-Петербургский и первенствующий член Святейшего Синода, тоже разрешил эти собрания. Эти религиозно-философские собрания были большим явлением, конечно. Они означали, что в русской интеллигенции народилось новое поколение. Поколение, которое ищет Бога, ищет религиозное откровение. Но вместе с тем, конечно, они показали, что интеллигенция ищет не православие традиционного, а новые как бы религии, нового откровения. В 1895 году Мережковский начинает трилогию романов, которая получает название «Христос и Антихрист». И первым таким романом станет роман «Смерть богов» Юлиана Отступник. Это роман о V веке в истории христианства, когда и римский император Юлиан Отступник решил возродить язычество. И вот роман о христианстве и об язычестве. Это роман, который тоже ставит вопрос, как возможно соединение христианства и язычества. И возможно ли оно вообще? Как известно, император Юлиан Отступник в конце жизни сказал: «Галилеянин, ты победил», имея в виду Христа Спасителя. Роман «Юлиан Отступник» был, конечно, первым таким именно романом в русской литературе, вот именно в стиле символизма. Это был роман идей. Это тоже философский трактат, но выраженный вот в таком форме романа. Позднее выходит новый роман из этой трилогии, который будет называться «Воскресшие боги» Леонардо да Винчи. Этот роман уже о эпохе Возрождения, о эпохе столкновения Средневековья, христианского Средневековья, в виде там Савонароллы, такого фанатичного, вот, и Возрождения, символом которого является Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи представлен в этом романе как такой сверхчеловек, гений. Мережковского критиковали, говорили, что явное ницшеанство, культ язычества, культ красоты и силы он вложил в этот роман. И затем, позднее, выходит третья часть вот из этой вот трилогии «Христос и Антихрист», которая будет называться «Антихрист, Петр и Алексей», которая будет посвящена уже эпохе Петра I. Здесь главным героем станет Петр. Это уже тоже сверхчеловек. Это герой русской истории, но вместе с тем, который ломает православную Россию. Петр I выступает как реформатор и революционер на троне, который совершает настоящую революцию. Причем революцию в духе Антихриста. Так сказать, Мережковский смотрит на Петра I в этом романе глазами раскольников. Вот тех самых старообрядцев-раскольников, которые видели в Петре I, конечно, Антихриста. И вот защитником православия выступает царевич Алексей. Это роман-трагедия между отцом и сыном, в котором царевич Алексей бросает Петру I, своему отцу, обвинение в том, что он превратил церковь в служение Антихристу. Такая вот трилогия романов. Они все построены по принципу идей символизма, конечно. И вместе с тем это романы как философские трактаты. Конечно. Философские трактаты идей о возможности соединения, прежде всего, конечно, христианства и язычества. Правды земли и правды неба. В это время Мережковский пытается соединить это. И в то же время он показывает, что это невозможно. Все эти романы говорят о невозможности. И в конце, уже когда он напишет вот последний роман, он признается, что когда он начинал эти романы, он считал, что как-то возможен какой-то синтез, но он приходит к выводу, что он невозможен. Между Христом и Антихристом синтез не может быть, потому что правда и неба, и правда земли, вся она выражена в Господе Иисусе Христе. Он и соединил небо и землю. Вот к какому выводу приходит Мережковский, когда он допишет эти три романа. Но в последнем уже романе о Петре ставит новую проблему взаимоотношений между церковью и государством. Между обществом и между монархией. Эта проблема была очень важной, для Мережковского, вот, и он будет обсуждать эту проблему и решать ее в своей новой трилогии, которая появится уже после 1905 года. Когда Мережковский писал свои романы, он прежде всего ищет нового откровения. Вообще, надо сказать, что именно в это время уже формируется его основная идея. Идея так называемого Третьего Завета. В чем она заключается? Она заключается в том, что вообще вот идею Третьего Завета вообще-то впервые высказал Владимир Соловьев. Но она была подхвачена, в частности, Мережковским и Бердяевым, и другими. В чем же суть этой идеи? В свое время итальянский монах, аббат Иоахим Флорский, еще в XII веке, высказал такое пророчество о том, что вначале был Ветхий Завет, это откровение Отца, затем Новый Завет, это откровение Сына, но наступит еще и Третий Завет, Завет Святого Духа, когда Царство Божие уже установится на земле, как на небе. Эта идея, которая была, кстати, осуждена уже даже в средние века, она перекочевала к Владимиру Соловьеву, который перенес ее в Россию. И вот Мережковский, он был просто настоящим таким проповедником именно этой идеи Третьего Завета. Завета Святого Духа, завета Богочеловечества, завета уже Царства Божия на земле. Эта идея настолько его захватила, и он сумел заразить ею и очень многих. Вот именно вот эта идея неохристианства Третьего Завета. Он будет противопоставлять Третий Завет историческому христианству, в данном случае исторической церкви. Это было глубокое заблуждение. Вот именно это и есть религиозный модернизм вот третьезаветинцев. Их так и называли, третьезаветинцы. Они ждали нового откровения. Они считали, что и христианство не сумело осуществить Царство Божие на земле. И поэтому только Третий Завет Святого Духа, он и осуществит все то, все те чаяния, которые были заложены не только в Новом Завете, но и в Апокалипсисе. Поэтому они постоянно обращаются к откровению Иоанна Богослова. Это была идея уже реформации фактически. Религиозная реформа. Неохристианство. Которое, конечно, церковь, конечно, видела в этом ересь и просто попытку создать свою церковь, свою религию, новую религию. Уже вот так называемого Третьего Завета.
Это был очередной выпуск рубрики «Слово о русской философии» историка, публициста Николая Кузьмича Симакова из Санкт-Петербурга. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Алексей Кнутов, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Ну, прежде чем я непосредственно перейду к этой теме, хотелось бы в качестве введения сказать вообще несколько слов о основах, понимание которых важно для правильного осознания темы внешнего вида женщины. Думаю, что это очень важно. Восстановление православной веры в 90-е годы, нулевые годы, проходило с возрождением, восстановлением храмов, возобновлением богослужения, появлением христианского просвещения, православной литературы, проповеди, определенного допущения церкви хоть хотя бы в ограниченном объеме в общественное пространство. Но вот что сейчас можно уже спустя 20 лет заметить, сказать, что это была попытка, в которой кое-чего не хватало. Попытка возродить православие без одной из основ, без традиции. Когда я говорю традиция, то я имею в виду традицию народной культуры. Потому что на самом деле нет чистого православия, такого вот стерильного, дистиллированного, только вот библейское предание и все. Искусственно это можно сделать, но это не жизнеспособно, и это будет подделка. Православие, оно всегда находится на земле. И в этом смысле сейчас уже понимаешь очень ясно, что воцерковляться нужно было нам всем не просто с катехизисом святителя Филарета Московского, не просто с чтением опыта построения исповеди отца Иоанна Крестьянкина, но нужно было воцерковляться и с лекциями Евгения Андреевича Авдеенко. Ну и в конкретном, так сказать, их применении в каких-то определенных моментах нашей жизни. Церковь стоит на земле, а земля – это что-то основательное, это что-то твердое, это что-то крепкое. И церковь, локализованная с землей, вот, она становится по местной церкви. Церковь на месте. И далее вот эта церковь, появившись, она начинает врастать в землю. И опыт многовековой жизни народа, верующего, сынов Божьих, он приносит определенные плоды. Понимание евангельского благовестия, применение его к жизни, применение его не только к самым важным моментам жизни человека, рождения, смерти, вступления в брак, но и понимание вообще в быту. Священное Писание нам не все проговаривает, не все прописывают, и святые отцы тоже нам не все говорят. Есть какие-то вещи, которые понимаются в течение веков народной интуицией, которая понимает, что вот здесь и здесь вот нужно поступать так и так. И в этом смысле вот эта вот народная культура благочестия, это, ну, если так вот расширенно сказать, это одно из священных преданий нашей веры. Тут, конечно, нужно делать массу оговорок, потому что в народной культуре не все было сплошь оцерковлено и не сплошь все было христианского духа. Отдельной темой является тема каких-то вот оберегов, каких-то рудиментов, каких-то языческих представлений, каких-то там дохристианских обрядов, которые не исчезли полностью, а что-то осталось в виде каких-то, ну, например, орнаментов на женской одежде, где, может быть, даже в архитектуре домов. И здесь восприятие народной культуры нужно действительно иметь в том числе и фильтры. Но фактом является то, что все-таки можно с уверенностью сказать, что народная культура великорусского народа, она была преимущественно христианизирована и осмыслена именно в христианском ключе. И вот получается, что когда происходило массовое выцерковление людей в 90-е годы, ну и потом, получается, что вот эта земля в виде понимания христианства в жизни, в быту, в повседневности, это было куда-то опущено, оставлено где-то в стороне. И вот когда что-то такое, вот какие-то темы такие поднимались, то возникали ироничные такие высказывания на тему того, ну что значит там быть православным, значит ходить в кокошниках и косоворотках. Ну, мол, что вы такое предлагаете? Это несерьезно для конца 20-го, начала 21 веков. Это было оставлено без внимания. Но речь идет о том, что человек – это существо думающее, мысли движущие. И нам, когда мы изучаем традицию, нам нужно понять не просто вот конкретную форму выражения этой традиции, а нам нужно понять, какой там был смысл. Какая там была руководящая идея вот в том, что, ну, возвращаясь к нашей теме, да, мы будем о ней говорить, о том, что женщины ходили в платьях, юбках, то, что покрывали голову. И почему считалось неприличным краситься. Это не значит, что там в средневековом русском обществе не было белила румян. Где-то они были, но это обличалось. И вообще это не было распространено. Но это, к тому же, еще и денег стоило. Это не приветствовалось. И вот поняв эти идеи, руководящие смыслы, мы можем вполне их воспринять. И не то, что можем, мы должны это делать, потому что это наработки наших предков, это их достижения. Это их есть комментарии к Евангелию, дополнение к святым отцам. И тогда мы будем во всеоружии, о котором говорит апостол Павел, что нам нужно быть во всеоружии для нашего спасения. Поэтому, заканчивая это введение, подведу предварительный такой итог. Принятие православия без толщи традиции твоего народа, который уже более тысячи лет является православным народом. Это есть восприятие веры в ее таком шатком, обедненном состоянии. Это не твердо, это ненадежно, это нестабильно, это подвержено действию разных ветров, таких сквозняков, которые будут проветривать твое сознание и вносить в него какие-то чуждые смыслы и идеи. Поэтому если мы хотим стоять твердо на ногах, нам нужно обязательно воспринимать церковь, стоящую на земле. А земля – это твой народ, который жил, болел душой, который молился, трудился и очень много чего достиг. И вот нужно понимать, что вот эти вот десятки поколений людей, которые жили определенным установленным образом веками, и это не менялось, это сила. И не зная этой силы, ты бедный, убогий, слабенький такой, арахитный, потому что ты оказываешься таким, такой веткой, которая обрублена от этого мощного древа. Поэтому низкий поклон Евгению Андреевичу Авдеенко, который доносит эти идеи, да, вот с таким вот академическим библейским уровнем, говорит об этой глубине, над которой люди, скажем так, недалекого размышления, они над этим фактически посмеивались. Ну, перехожу к основной беседе на тему женской скромности и внешнего вида. Когда-то женщины всегда ходили в платьях и юбках. Штанов в женском костюме не было вообще. Ну, я не говорю про какую-то там нижнюю одежду, которая там, может, где-то и была. Это, так сказать, не тема разговора. Я говорю про внешнюю одежду. Штаны, как элемент женской одежды, появилось только как массовое явление, появилось только в 20 веке. В этом самом упадочном, деградационном 20 веке. Сейчас это уже широко вошло в жизнь. И есть, так сказать, не только женские брюки, но есть и женские брючные костюмы. И каких вариантов только ношение женщинами брюк – это грубый, явный отход от традиции, то, что было допущено, сделано. С момента грехопадения первых людей, когда они обнаружили, что они наги, и в них открылся стыд, люди стали стремиться прикрывать свою наготу одеждой. И на протяжении тысячелетий веков у разных народов, у разных культур сформировалось общее понимание, что одежда нужна не только для согрева тела, но и для прикрытия своей наготы, своей срамоты. Причем это народы самых разных религиозных культур, и женский костюм отличался тем, что тело покрывалось обильнее, чем в мужской одежде. Фигура женщины пряталась в пространном одеянии, в каких-то длинных складках одежды, что, так сказать, она была там просто укутана и фактически спрятана в этих, так сказать, многочисленных покровах одежды. Одежда нужна женщине для прикрытия своей фигуры, для целомудрия, для сохранения себя от каких-то взглядов, от каких-то искушений со стороны мужского пола. И поэтому, естественно, юбка, платье наилучшим образом закрывают ту часть тела, которая находится ниже пояса, такой, можно сказать, такой вот скинией, да, такой своего рода палаткой, совершенно чего лишены штаны, брюки, в которых женщина ходит, отбросив вот эту вот такую палатку для себя. Здесь уже, так сказать, в штанах идея прикрытия себя, она отбрасывается. И даже какие-нибудь там просторные женские брюки, они все равно скинию не вернут. Скиния – это нечто целостное, такой вот колокол, в который одета женщина. Там уже совсем другая идея присутствует, о которой я позже тоже буду говорить. Я уже не говорю про какие-то обтягивающие штаны. Это уже, так сказать, вообще тут никаких сомнений нет, что это уже просто явно неприличие, скромное. Это один момент. Итак, юбка, платье для женщины – это одежда целомудрия, чистоты и скромности. Второе – это то, что еще с древних времен была явная разница между одеждой мужчин и женщин. Еще в Ветхом Завете было строго-настрого запрещено, чтобы женщина не ходила в мужской одежде. Нужно сказать, что одежда мужчин, она тоже была длинной. Брюки – это, хотя и было элементом костюма, но на панталоны, на шаровары одевалась какая-нибудь там длинная рубаха, например, в одежде крестьянина. Там мог быть какой-нибудь там сюртук, камзол. И было, так сказать, ну, некая тоже, некая связь тоже с платьем. Я уже не говорю там про одежду, в которой ходили духовные лица, рясы, подрясники, это все осталось и до нашего времени. То, что мужская одежда тоже скрывала тело, причем так основательно, но не так, конечно, как одежда женщины. Когда женщина начинает ходить в одежде, которая похожа на одежду мужчин, то вот эта разница в костюме, в одеянии, она меняется. И вот не случайно, как вот таким символом вот этого смешения мужского и женского является одежда, там, ну, которую в английском называется термином unisex, обозначение вот такой вот универсальной одежды, которая подходит для обоих полов. Из-за такого смешения полуориентированной одежды происходит искажение формирования психики, самосознания у тех же девочек в плане осознания их себя девушками, женщинами. То, что я вот сейчас говорю, это очень серьезные вещи. Вот проблема вот этого так называемого гендера, она раскручивается уже давно, и одним из важных элементов вот раскручивания вот этого всего Содома и Гоморры, вот этих противоестественных каких-то наклонностей, отношений содомитских, это связано с тем, что сознательно внедрялось во внешний вид людей смешение одежды. И когда действительно, когда девочка ходит не в платье, а ходит в брюках, она не получает от своего одеяния, а мы все согласимся с тем, что одежда она формирует внутреннее самоощущение человека, она не получает от этой одежды заряда формирования в ней женственности. Зная одну девочку, она когда-то ходила, ну, как обычно, платьице, там, юбки, ну, как все принято, положено. Но потом вот влезла, что называется, в штаны, и вообще, так сказать, она как-то стала себя по-другому вести, и стрижка тоже изменилась, такая короткая. И внешне так посмотришь по ее, как бы, по голосу, по манере поведения, какой-то вот перед тобой мальчик находится. И она, видимо, ощущает себя как мальчик и ведет себя как мальчик. Это очень серьезно. Потом не надо удивляться, что у человека, так сказать, какие-то появляются странные вещи, когда ему не хочется быть там, ей не хочется быть матерью, не хочется быть женой, хочется вот этой вот какой-то там самостоятельности. Еще раз хочу сказать, это очень серьезные и это очень глубокие вещи, поэтому нужно всячески подчеркивать разницу в одежде. И в цветах это есть, это разница. Ну и потом очень важный момент, третий момент, касающийся женской одежды, что платье, юбки – это одежда смирения для женщины. Очевидно, что нормальные длинные платья, юбки, скромной длины, которые должны быть существенно ниже колен, там, если там не до пятки, но до какой-нибудь там лодыжки. Так вот, очевидно, что вот эта скини, вот эта палатка в виде платья, юбки, она не дает такую свободу движения женщине, как мужчине, который ходит там, допустим, в каких-нибудь там шароварах. Но это все и не случайно, потому что женщина не должна быть такой подвижной, стремительной, как мужчина. Мужчина должен быть охотником, мужчина должен быть ловцом, он должен быть добытчиком, он должен быть быстрым, ловким и сильным. А женщина должна быть степенной, она должна быть хранительницей дома, она должна быть матерью и женой, и ей незачем куда-то там бегать и что-то делать. Потому что вот когда мы привыкли, как-то вот это прямо это же на слуху, да, коня на скаку остановит, горящую избу ведет. Вот этот образ, который уже как-то вот благодаря этому поэтическому произведению он так хорошо распространился, это не характерно для традиционной женщины. Вообще, так сказать, в этом отрывке этого известного произведения Некрасова мы не видим вообще, так сказать, рядом мужа. В чем не говорится, да, что с ним случилось, где он. Ну, дети есть, значит, очевидно, муж был. Может быть, она овдовела. Но остановка коня на скаку и вход в горящую избу – это женщина-то могла, может быть, делать. Она там на земле жила, много что умела. Но это что-то чрезвычайное, это ненормально. При нормальном порядке вещей это должен делать муж, это должен делать старший сын. Но она уже, так сказать, на крайний совершенно случай остается. Поэтому эта одежда, она и такова. Она ее ограничивает. И это нужно принять как некую одежду смирения, некую одежду послушания, которая не делает тебя такой свободной в движениях. И это тоже имеет огромное воспитательное значение. Девушка должна вырастать в осознании того, что она, да, выйдет замуж, она будет помощницей своего мужа, она будет у него в покорности и послушании. Феминизм, он просто въелся настолько глубоко в общество людей, вот это вот, даже на каком-то таком подсознательном уровне, вот это стремление к равноправию, а даже где-то бывает и к лидерству женщины. Это бомба, которая разрушает вообще очень многое, и разрушает она в том числе и православные семьи, потому что даже вот современной православной женщине, которая там более 10 лет воцерковлена, в ней живет этот феминизм. Почти во всех. Ну, может быть, какие-то редкие исключения, но это вообще что-то такое чудесное и уникальное в кому-то нет. И поэтому нужно воспитывать себя, нужно воспитывать своих дочерей и носить эту одежду смирения, и принять это. Вот ведь не случайно же, вот согласитесь, дорогие женщины, что вот почему эта тема, она стоит, почему она пробуксовывает, а потому что есть какое-то противление, есть какое-то упрямство. Даже у православной женщины, я к вам сейчас обращаюсь, ну, как бы, да, в платье юбки можно ходить, но не все время. А почему не все время? Почему можно позволять себе, ну, я же там не говорю про храм, хотя мы дожили таких времен, что и кто-то себе, будучи воцерковленным, а не случайно зашедшим в храм, позволяет себе в брюках ходить в храм, ну, это вообще крайности, я это не обсуждаю. Вот. А просто так вот, по каким-то хозяйственным делам поехать, одеть на себя какие-нибудь штаны, джинсы. Традиция была, о которой мы говорим, она была стабильной и прочной. Оно не было такого, что сегодня мне хочется, а завтра не хочется. Вообще, одним из важных признаков здоровой духовной жизни является постоянство. Потому что человек себе не устраивает какие-то выходные дни от духовной жизни, от послушания Бога, и устраивает себе там дни непослушания. И почему можно в какие-то дни позволять себе вот такие вольности в своем внешнем виде? Нет, нужна стабильность. Что касается там работы, физической работы в огороде, можно иметь хозяйственные юбки рабочие. Не только у себя парадно иметь для выхода в храм, для выхода в гости, для выезда куда-то в город, а нужно иметь рабочую одежду, рабочие юбки, рабочие платья. Они могут быть более короткими для того, чтобы удобнее было копаться в земле, что-то делать. В качестве какого-то исключения, пожалуй, ну, самого большого, что может быть, это может быть только какой-то спортивный костюм для прогулки в лесу. И то можно действительно одевать эти теплые штаны, там теплый какой-то комбинезон, но все равно какую-то короткую юбку можно себе надеть. Но если этого не делать, я думаю, что лучше делать, но это, так сказать, будет хоть как-то простительно, извинительно. Все остальное, оно является вольностью, является таким самочинием, является модернизмом и либерализмом, и такое сознательное или несознательное следование духу времени. Нужно это понимать, все, что вот здесь сейчас говорилось, нужно это чувствовать. И нужно себя менять, нужно себя брать и возвышать, приподнимать и переставлять на землю Божию и уходить вот с этой такой каинской территории. Потому что, как уже много говорилось, символы, знаки, внешние образы, они все значимы. Фактически, вот некий символ, который человек на себя одевает, то, что он использует, это есть объявление себя о принадлежности кому-то и чему-то. Когда мы одеваем на себя крест, мы этим символом, этим священным знаком, мы относим себя к пастве Христовой, пастве Божией, к овечкам стада Божия. Когда мы ходим в традиционной одежде, ну пусть она не такая, какая она была в 19 веке. Понятно, она не может быть точно такой. Но когда мы идею соблюдаем, то мы себя прививаем, мы себя присоединяем вот к этому многовековому древу, вот этой прочувствованной традиции, продуманной, проработанной, и мы входим вот в семью своего народа, в семью сынов Божиих, дочерей Божиих, и мы живем вот в этом единстве, вот в этом народе, и мы имеем твердейший фундамент под ногами, мы ходим по земле, мы чувствуем землю, мы не живем в безвоздушном каком-то пространстве. А когда мы принимаем некритично те, в кавычках, достижения того же 20 века, которые были внедрены 100% каенитами, теми, кто работал на разрушении вот этого христианского мира, того, что в нем оставалось еще в 20 веке, и перешел в мощное наступление в 20 веке. Вспоминайте все эти революции, революции наркотиков, революция разврата, который был в начале 60-х годов 20 века. Весь этот бунт против родителей. Это, так сказать, все это тогда это и активно и происходило. То, когда ты это понимаешь, то ты говоришь себе: ну, нет, я не буду носить вот такую одежду, которая является знаком выхода женщины из послушания, знаком выхода из целомудрия, знаком выхода из требования библейского ходить в разнополой одежде. Нет, я буду ходить во внешних знаках и символах и одежде сынов Божиих. Потому что, понимаете, по одежке встречают, а по уму провожают. Мы себя, одевая вот что-то, мы себя определенным образом себя являем этому миру. И мы являем себя не только миру, но мы являем себя Богу, который зрит на сердце наше, а сердце наше, оно нечистое, оно не целиком устремлено вот к этим двум столпам, вере и традиции. Оно смешано, оно пропитано духом мира сего, оно пропитано духом компромисса, оно пропитано духом коллаборационизма, оно пропитано духом малодушия и преклонения перед этим миром. Ну, мы и Богу поклонились, но Богу ниже, но миру этому тоже поклонились, а Богу этому не угодно. И вот, не оказавшись способными решить этот простой вопрос, идя на поводу у мира, то мы проявляем нетвердость. То есть простое задание одеваться к соответствию с традицией вы, допустим, не выполняете или выполняете частично, но не выполняете целостно, то вы проявляете нетвердость в простом. А когда начнутся более сложные испытания, касающиеся жизни и смерти, и мы вполне можем до них дожить, все, что называется, близко, преддвериях, мы же, так сказать, с вами, ну, мы воспринимаем преподобного Паисия Святогорца и преподобного Гавриила Ургибадзе Самтаврийского, как кого? Как вообще великих святых нашего времени. Они говорили, преподобный Паисий Святогорец говорил, что детям Афаниады, ну, допустим, преподобный Паисий умер в начале 90-х годов. Дети Афаниады – это ученики Афонской школы для мальчиков. Есть такая школа была, по крайней мере. Он говорил, что я до этих времен не доживу, а вы доживете. Вот и считайте, если тогда, когда он разговаривал с ними, ну, пусть это будет самый конец его жизни, это вот начало 90-х годов, допустим, ему там было по 10 лет. Вот добавим, что сейчас им 10 лет, плюс вот после начала 90-х прошло еще 30 лет. Допустим, ему сейчас 40 лет. Ну, сколько средняя продолжительность жизни? Ну, 70 лет в среднем. А преподобный Гавриил Ургибадзе говорил, что он уже родился, антихрист. Ну, и вообще, так сказать, есть и другие какие-то сведения, данные, что он уже есть, просто он себя не явил. Я к осторожности к этому отношусь. Ну, просто я так уклонился от темы, но там вообще все серьезно будет. Ну, уже сейчас все серьезно происходит. И поэтому я вот это говорю к тому, что мы говорим о каких-то серьезных вещах, а какие-то простые вещи программы первого класса кто-то из вас не освоил. Надо зачищать свои хвосты, надо дорабатывать, надо себя тренировать и вообще воспринять то, что я говорю, такое простое задание. Но я понимаю, что для кого-то оно непростое. Как для себя такую боевую тренировку воспитания своего духа. Это очень серьезно. Я уже не раз об этом говорил. И поэтому, когда человек понял, чьи знаки, чьи символы он носит, в чьей одежде он ходит. Он хочет себя это сбросить и вернуться к традиции. Потому что, опять же, враг, это я уже касаюсь чисто духовных моментов, когда он видит то, что мы ходим в том, что он подсунул людям, он узнает в нас своих. И, возможно, он имеет доступ к нашему сердцу более, нежели чем мы, когда мы были бы более целостными, более принципиальными и последовательными. Не то, что, возможно, более узнает, он точно узнает более в нас своих, когда мы себе это позволяем. Ну и говоря о каких-то штанах, конечно, нельзя не сказать о всякой такой косметике. Многие из вас это позволяют себе делать в разные какие-то причины, разный объем может быть делать, но над этим нужно работать. И это нужно изживать из себя. Потому что совершенно точно можно сказать, что да, вся эта косметика, она существует. Она существует много тысячелетий, существует она с момента этих каиниток, этих дочерей человеческих, которые стали соблазнять сынов Божьих, вступать с ним в браки, и пошли все эти извращения, все весь этот блуд, все это распутство, и эта косметика была изобретена именно ими. Получается, что вот вы, допуская себе вот эту косметику, находитесь в наследии каиниток. Но нужно выходить от этого. Я понимаю, что какие-то социальные требования, какие-то ожидания, там, какие-то привычки, но надо же над этим работать. Над этим нужно работать. Кто-то уже годами ходит в церковь, все равно в нем это все остается. Но нужно это из себя выводить. Хотя бы, так сказать, делать последовательно так, что, так сказать, ну, отказаться совсем от помады, зачем она нужна? Подкраски глаз, там, еще чего-то. Ну, там пусть самая последняя будет подкраска волос, но, понимаете, у нас тогда вообще не останется вот никаких вот этих наших русских-то бабушек. Где они будут? Где они будут? Если все, даже бабушки православные, они все будут крашеные. Они все будут искусственные, ненатуральные. Где эти восхитительные серебряные волосы? Где эта красота? Где эта естественность? Нет, это все замазано, это все закрашено. Ну, так сказать, еще тоже отдельная тема, это тема продолжения, тема смирения, да, и целомудрия. Это тема причесок. Наша традиция, она была такова, что даже девушки незамужние, они частично голову покрывали, совсем простоволосыми не ходили. Были повязки для девушек, были обручи. А уж тем более замужние женщины и вдовые женщины, они всегда были на людях, они всегда были на улице, в обществе, да даже и дома, они были с покрытой головой. Это, конечно, то, что я говорю, это высший пилотаж. Вот, это я понимаю, но это я показываю в динамике. Надо начать с юбок, платьев, нужно разобраться, зачистить себя от косметики, убрать от себя вот это все каиницкое. И не говорить себе, что это распространено. А у нас много чего распространено. Мы живем в Содоме и Гоморре сейчас, в общем-то. Но надо же, так сказать, всегор угонзать, да, как сказано в Писании. Надо выходить. Нельзя застревать в этом мире. Это все, так сказать, вот эти вот крючки, за которые мир наш цепляет и говорит, нет, ты мой еще, ты не думай там. Конечно, скажешь, ну, главное нужно внутри себя. А человек – это внешние и внутренние, это сообщающиеся сосуды. Внутренние, я всегда говорю, это тяжелее, чем внешние. Внутренним тяжелее заниматься. Если человек внешний не может что-то сделать, то о чем когда может говорить о внутреннем? Это получается такая риторика, главное – внутреннее.
Благодарим за участие в нашей программе священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Корейской и Петрозаводской епархии.